Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Зачем менять правительство на переправе? Вот главный вопрос нашей сегодняшней программы. Представляю гостей. У нас в студии директор Института национальной стратегии Роман Карев. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
С нами председатель комиссии по политике безопасности Общественного совета при Министерстве обороны Виталий Шлыков. Здравствуйте, Виталий
Здравствуйте.
Васильевич. И с нами редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Здравствуйте, Максим.
Доброе утро.
Максим, я поздравляю вас с днем рождения. Впервые гость программы «Час прессы» отмечает свой день рождения в нашем эфире за 5 лет существования программы. Или, может быть, они скрывали, но, по крайней мере, первый, кто об этом признался.
Спасибо.
Поздравляем, успехов. И ждем ваших ответов на вопрос о целесообразности смены правительства. На пейджер по номеру 96143, абонент «Радио Свободы». СМС присылайте на номер +7 903 743 2801. Телефон прямого эфира мы включаем во второй части программы. И я просто вот этот вопрос хочу сопроводить цитатой из вчерашней и реплики Сергея Бунтмана, которая сегодня цитировалась на радио «Эхо Москвы». Начал он так свою реплику: «Есть такие страны, где отставка премьера означает отставку премьера. Там у нее есть видимые причины. Поражение правящей парламентской коалиции, провал курса, но бывает какой-нибудь громкий скандал. В нашей с вами стране отставка премьера означает все, что угодно, только не отставку премьера». Так что же она все-таки означает, эта отставка премьера? Вот вопрос нашей сегодняшней программы. И я начинаю с вообще предлагаю начать разговор-то с событий утренних, с выхода в свет газеты «Ведомости», в заметке которой было сказано, что премьером вот-вот назначат Сергея Иванова. И были такие слова в этой заметке: «Сергей Иванов может стать председателем правительства в самое ближайшее время», заявил вчера источник, близкий к администрации президента, и вопрос этот практически решен. Ну и дальше газета приводит ряд цифр, которые показывают, что чаша весов склоняется действительно в пользу Иванова. С лета президент появляется на публике с ним намного чаще, чем с Медведевым. В конце июня Путин с Ивановым осматривали милицейскую технику в Ростове-на-Дону, пробовали местный хлеб, катались на комбайне. В августе участвовали в заседании Госсовета в Астрахани, посещали центр осетроводства. Позже наблюдали демонстрационные полеты на авиасалоне «Макс». Рядом Путин и Иванов были в день города Москвы. 5 сентября вместе прилетели на Камчатку. Но тут я добавлю, что в волейбол играли вместе и в боулинг. Что же вы не дописали, Максим? А Медведев пишет: «Грустно, газета показался рядом с Путиным лишь в день Москвы». Эта тенденция видна и в прессе. И дальше газета показывает, что больше уже явно информационных событий вокруг Иванова происходит. Ну и это все доказывает, что, скорее всего, источник не ошибается в администрации президента. И вчера же радио «Эхо Москвы» спрашивало мнение Станислава Белковского об этом, и он сказал, что да, действительно, вырвался такой слух из недр кремлевской администрации и конкретно из окружения Владислава Суркова. И вот вопрос вам, Максим Гликин, человеку, чья подпись стоит под этой нашумевшей вчера в первой половине дня заметки, во второй уже о ней вспоминали скорее с удивлением. Что же это было? Желаемое не стало действительным, и одна команда переиграла другую? Или это был такой намеренно пущенный слух, чтобы укрепить славу Путина как непредсказуемого политика, и который не допускает утечек, точных утечек не допускает? Сюрпризы любит, а точных утечек не допускает. Специально вот Сурков все это устроил, чтобы еще сыграть на имидж Путина? Или по-честному?
Ну,
Должен быть Иванов был.
Да, но я не думаю, что специально не пускали такой слух, хотя это тоже возможно, потому что те источники, которые нам говорили, они были скорее из других кругов, не из сурковских, и в том числе и близкие к самому Иванову, то есть в его окружении, в принципе, тоже рассчитывали на это. То есть это была партия разыграна там последние минуты, и вот я считаю очень показательным, что он не встретился с Зубковым своим, как бы вот публично не встретился перед телекамерами, Зубковым со своим, вот, что называется, преемником, но со своим премьером на ближайшие полгода, человеком, который будет полгода руководить правительство, как минимум до президентских выборов, он с ним не встретился, не пошел пожал ему руку, не сказал, что вот...
Путин не встретился. Да, да.
Это же очень показательно.
Он сразу его бросил и в Чебоксары летел.
Да, это же очень показательно. То есть это показывает, показывает, что вполне возможно до последней минуты все было ничего не ясно, подвешено. Иначе они записали бы встречу эту, например, показали. Потом он встретился... То есть все это было очень, очень похоже на экспромт такой путинский, на импровизацию. С другой стороны, мы в той же статье, между прочим, тем не менее, написали, что раз уж так отчетливо слухи эти идут, то скорее всего...
Возможно.
То возможно, да, все-таки никакой, так сказать, никакой Иванов это кресло не
получит. Ну, конечно, нет, но вы допустили этот вариант, что может вы отыграете назад.
Было ясно одно, что меняется правительство. Было ясно, у нас так статья называлась, «Медведев ждет перемен». То есть было ясно, главное, что меняется правительство, уже чиновники стали уходить фактически из правительства.
Ну да, но у вас и заметка называлась «Медведев ждет перемен». У вас не написано было, что Сергеев, то есть Иванов ждет перемен, потому что перемены ждали вообще-то всех. И, Роман Карев, как вы все это видели? Вот эти люди, которые слух-то пускали про Сергея Иванова, они-то знали, что все-таки он, и потом это было переиграно в последние минуты, или просто верили, что это он, и хотели, или хотели подтолкнуть президента к этому решению, чтобы это был он, или все-таки, опять же, вот то, что я уже говорила, это всего лишь дымовая завеса для президентского фокуса, который из зайца, который он вытащил из цилиндра.
Ну, вариант с дымовой завесой я сразу отметаю. Угу. Я, на самом деле, уверен абсолютно, что решение Путина было не спонтанным, что решение это он вынашивал давно. Просто в своей классической манере Владимир Владимирович всех переиграл.
А те поверили?
Да, его ближайшее окружение и сам Сергей Иванов были абсолютно уверены, что они будут назначены. Вот, но Владимир Владимирович до конца сохранил, провел, можно сказать, разведоперацию. Всех ввел в заблуждение, но в реальности как бы выношенный ему, я думаю, что давно уже, по крайней мере, несколько месяцев план назначения Зубкова был реализован. Угу. А то, что окружение Сергея Иванова было уверено абсолютно и... Так, соответственно, начиная где-то, наверное, с мая, с июня, слухи о его назначении рождались регулярно, вот, но в этот раз, видимо, действительно, как бы, их дата уже была точная дата, то есть они получили, как бы, точное одобрение, но, вот, к сожалению, Владимир Владимирович вот так вот поступил по-другому.
Виталий Васильевич, спасибо, Роман. Виталий Васильевич, вы входите в комиссию, общественную комиссию при Министерстве обороны, и вы вошли туда ведь еще при Сергее Иванове. Во-первых, как вы считаете, вы его, наверное, немножко знали, но, может быть, со стороны, может быть, лично это вы уж вам скажете, признаетесь, не признаетесь, я не знаю. Но как вам кажется, целесообразным было бы назначение Иванова премьером, и как вам показалось, он очень разочарован от того, что этого не случилось, как вам показалось хотя бы по телевизионным кадрам, например?
С чего начать?
Начать с того, что было бы ли это целесообразным с вашей точки зрения назначить его премьером сейчас?
Ну, я скажу, что согласен я с Романом, что это, конечно, давно просчитанный был ход
Зубков.
Президента. Да, угу. Да, я уверен в этом. Вот. Я восхищен, он, к сожалению, сказал. А я, кстати, мне этот ход очень нравится. Ну, может, потому что я сам когда-то
в службах был. К сожалению, для окружения Иванова.
Поняли. Но вчера выглядел по телевидению, что я видел Иванова, он был, выглядел очень довольным. Или он большой актер, или он имеет какие-то гарантии, обещания. Потому что главная-то игра еще не начата.
А вам, Роман, показался Иванов довольным?
Ну, мне казалось, что он искусно это скрывал, как бы, да, поскольку как бы вот...
Мы разные кадры видели.
Да, может быть.
Вот вопрос слушателям. Кому, каким показался Сергей Иванов на этих кадрах? Потому что уже два человека в студии, которым он очень разным показался. Хорошо, давайте продолжим после анонса.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без гласия, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката. Ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы. Итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Итак, мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Обсуждаем, зачем же поменяли правительство на переправе. У вас в гостях директор Института национальной стратегии Роман Карев, председатель комиссии по политике безопасности Общественного совета при Министерстве обороны Виталий Шлыков и редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Ваши версии, зачем меняли правительство, мы ждем пока что на пейджер и по телефону СМС. А вот в следующей половине программы будем уже принимать звонки. Итак, вопрос вам, уважаемые гости. Есть ли смысл говорить всерьез о Зубкове как о возможном полноценном участнике президентской гонки, или это все-таки что-то вроде гарантии честной игры между все теми же двумя преемниками? Вот не нужно никого возвышать сейчас, особенно никакого Иванова и никакого Медведева, а пусть они делают на равных свое дело и на равных участвуют в гонке, и будут они прикрыты вот таким человеком, как Зубков. Роман, как ваше мнение?
Ну, я бы, конечно, не ограничил список преемников Иванова,
Медведева. Нет, конечно, нет. Да. Я имею в виду, вот сейчас только Зубков. Войдет ли он в этот
список? Нет, я уверен, что Зубков назначен совершенно серьезно. В этот список он войдет. И, собственно, на мой взгляд, есть два варианта. Либо Зубков и есть, собственно, сам преемник, либо он часть так называемого коллективного преемника. То есть, условно говоря, когда посты премьер-министра, руководителя администрации, представителя правительства будут разделены для баланса между различными группами и кланами, и, соответственно, Зубков, например, останется на должность премьер-министра и дальше при другом президенте-преемнике.
Угу. Ваше мнение, Максим Гликин, стоит ли всерьез говорить о Зубкове как о человеке, которого Путин рекомендует обществу для избрания на этот пост?
Ну вот я все-таки хотел отметить, тем не менее, что вот он его не представил совсем не так, как представил Путин Ельцин, когда назначал премьером, и когда тогда вся страна поняла, что это есть преемник. Тут Путин вообще его пока еще не презентовал обществу, что мы еще, поэтому даже трудно сейчас судить, в каком качестве он его видит. Мы об этом ничего не знаем вообще, о его мнении. Вот. Но я думаю, что тут зависит, наверное, отчасти от той стратегии, которую выберет Путин. Если у него есть реальное желание, например, вернуться через какой-то период к власти, то, возможно, ему как раз и нужен такой человек, как Зубков, который будет сохранять статус-кво, держать, и в то же время безболезненно в любой момент уйдет, просто по возрасту, и это не будет ни для кого сюрпризом. Вот. Такое, даже некоторые политологи называют стратегия Брежнев, условно, такую стратегию. Если же он нацелен на то, чтобы все-таки страна и дальше бурно развивалась, и, ну, и демонстрировать это именно фигурой такого молодого, энергичного, активного президента, такой, каким он предстал сам 8 лет назад, то, конечно, Зубков для этой роли совершенно не подходит. То есть все зависит именно от того, как видит Путин сейчас дальнейшую стратегию развития страны.
Угу. И вот, Виталий Васильевич, вы сказали, что вы обрадовались, что Зубков, потому что вы в каком-то смысле коллеги, вы сказали, правильно?
Какой же Зубков? Как раз к спецслужбам не имеет отношения.
А нет, а почему же вы обрадовались? Я тогда не поняла. Я что-то не расслышала. Вы сказали, вы рады, потому что...
Ну, я люблю красивые комбинации.
А это красивая комбинация?
Это очень красивая
комбинация. Да чем же она красивая? Тогда поподробнее красоту опишите нам ее.
В данной ситуации я считаю, что Зубков оптимально подходит для переходного периода. Возможно, я с Романом тоже соглашусь, и дальше у него откроются возможности, если будет к тому же желание, к тому же у него молодой зять есть, не знаю. Тут эта часть тоже мой оптимизм повышает. И вот эта долгоиграющая комбинация президента, ну, я думаю, дальше политологов будет восхищать, а наших аналитиков и политологов очень пристыживать, что давно назрело вообще-то.
Что вот надо
потому
было
что
именно
много
так,
вот этих разговоров, кто будет, и на таком смешном уровне, что...
Ага. Виталий Васильевич, ну вы не одиноки в своих высоких оценках этой личности, потому что сегодня Александр Будберг, вернее, этого назначения, потому что Александр Будберг в «Московском комсомольце» очень высоко оценил это назначение. Он сказал, что если предположить, да, что такой фигурой становится Виктор Зубков, я имею в виду, что фигурой сохранения путинской эпохи после Путина, то это означает, что самым разнообразным политическим расчетом Путин предпочел порядочность и деловые качества. Более того, несмотря несмотря на то, что поддержанный правящей партией премьер превращается из главного хозяйственника в почти политическую фигуру, именно политического расчета в данном случае Путин предпочел избежать, то есть он не стал с самого начала формировать противовес будущему преемнику, а просто предложил человека, который, по его мнению, может потянуть работу. Вот работать он Зубкова поставил, вот это вот версия Александра Будберга, что работы человека поставил, те работали, может быть, не очень хорошо, а этот будет работать наконец-то. Что скажете, Роман?
Ну, как он будет работать, мы увидим, конечно, да, но мне кажется, что плюсы Зубкова есть и другие. Во-первых, его равноудаленность от различных кланов и группировок. И в этом плане назначение Зубкова абсолютно в логике предыдущих назначений Путина. Мы вспомним, какой сюрприз был с назначением, например, Чурова или Бастрыкина. Вот, соответственно, комитет. Да, это, да, да, это люди, которые... У нас в последнее время назначаются люди, значит, последнего кадрового резерва Путина, равноудаленные от тех кланов, которые успели обрасти некими связями, финансово-промышленными группами и так далее. То есть, кроме того, я бы позволил не согласиться с Максимом по поводу того, что, значит, преемник должен быть энергичным и молодым. На мой взгляд, как раз Владимир Владимирович предпочет вариант контрастного преемника, то есть в возрасте взвешенного, и чтобы никаким образом он не ассоциировался с самим Путиным. Нет, ну, неким образом был не похож на него.
Да, я, нет, ну, я говорю, что в зависимости от его стратегии, если он хочет вернуться, например, да,
конечно,
тогда,
ему нужен старенький, конечно, потому нужен что такой. Эти молодые уж как вцепятся, так не отдадут власть.
Да,
эту.
Конечно, Иванов может и Медведев не могут отдать, и не отдать, а этот товарищ никуда не денется.
Конечно. А вот вы знаете, я, Виталий Васильевич, я хочу спросить, раз уж вы заговорили о том, что зять, как это будет выглядеть? Вот видите, вот идет специальное правительство, ведет его Зубков, и у него сидит зять, министр обороны, и он его начинает при всей стране, допустим, чехвостить. Но это же все равно цирк. Мы уже давно привыкли, что все у них цирк. И то, что Фродков, который ни сном, ни духом не знает, что его сегодня уволят, садится под камеру и говорит: увольняйте меня, увольняйте меня. Я об этом мечтал всю жизнь, как это вчера он проделал. И вот он будет под камеру ругать своего зятя, с которым он потом же пойдет дома, выпьет эту рюмку и скажет: да не обращай внимания, ты же понимаешь, это телевидение. Ну как можно руководить своим зятем на таком уровне?
Но...
Или его уберут из министров обороны Сердюкова теперь?
Не
за
я
это,
говорю,
за то, что
он зять, да. Об этом все пишут.
Ну, конечно.
Да.
Нет, ну вы как-то тепло сказали
это
о том,
факт,
что...
Это
юридический факт.
Да, и, как сказала Нарусова, если есть артистические традиции и семейственность, то почему у политиков она не могла быть, и почему она не может быть у серьезных людей, близкой к финансам. Вы поймите, ведь у них большое здесь еще и профессиональное общее. Да. Они налоговики, финансисты, и, думаю, они друг другу больше помогали, чем чехвостили, чем Зубков чехвостил зятя, или тот возражал.
И
у них я не вижу противоречия, вот, заложенных в их отношениях деловых.
Я бы добавил, что господин Сердюков всей своей карьеры обязан Зубкову, то есть, условно говоря, начиная там с 99-го года.
Конечно. Нет, конечно, они были. Конечно же, они были партнерами, безусловно. Но теперь-то ситуация изменилась. Теперь один официальный начальник другого. Ситуация-то поменялась.
Простите.
Публичный начальник.
Простите. Все-таки наша структура говорит о том, что начальник министра обороны у нас президент.
У нас,
а вот тут по хозяйственной линии премьер-министр помогает, содействует, дает указания, но в военной области только президент, как главнокомандующий. Поэтому нету здесь почвы для конфликта. Только
если
взять большие деньги попросят у премьера, вот это тогда оно...
Тогда вопросы возникнут.
Министерство обороны.
Да, добавил, что вот есть пример Казахстана, когда есть президент, два его зятя, сейчас один, правда, в опале, сейчас его там, и уже не зять, но второй пока что вполне себе, ну, успешный зять и министр. Вот, поэтому Путин очень с большим уважением к Назарбаеву относится, кстати, и тот ему недавно советовал все-таки как-то сохранить рычаги власти над страной. Вот, поэтому... вполне этот казахский опыт, может быть, тоже учтен.
Прошел семинар и практикум там,
ну,
Назарбаева.
Конечно, предостерегал Владимир Владимирович от учитывания казахского опыта, потому что никак не хочет, чтобы казахский опыт, при всем уважении к Нурсултану Абишевичу, да, у нас в России каким-то
это
образом
заимствовался. А Путину, может, нравится. Мало чего вам не хочется. Вот мы читаем, что пишут люди. Отставка русского правительства — это дело одного человека, президента России. Его решение надо поддержать. Причиной явилась болезнь Фродкова. Вот так чувствует все это Сморчевский. Я не знаю про болезнь Фродкова, которая явилась причиной. То есть, наверное, человек не самый здоровый, но уж прям так, что прямой причиной болезнь. Есть ли хотя бы в одной стране мира премьер старше Зубкова, которому 67 лет? Я географ, по моим данным, нет, пишет Николай Трофимович.
Да вот не знаю. Но на самом деле в истории были прецеденты старых премьеров. Например, какой-нибудь Аденауэр, там можно вспомнить Аденауэра. Вот. Можно вспомнить президента Де Голля очень, например, в возрасте. И возрастных президентов было мало. Рональд Рейган. Вот,
президент, а он пишет премьер.
С моей точки зрения, в Японии так премьеры все за 70, по-моему, кроме последних. Вот,
да.
Двух.
Если, уважаемый Николай Трофимович, если не премьеры, так президенты, то уж точно были. Уж, особенно в Советском Союзе. А все-таки наши предки были правы, заявляя, что земли наши обильные, богатые, только порядка в них нет, а поэтому приходите и владейте нами, так пишет Геннадий из Москвы. Ирина Волкова...
Базахистские комментарии.
Да, да. Ирина Волкова пишет: классическая иллюстрация к выражению «шило на мыло». Дай бог, чтобы я ошибалась. При всей видимой бурной деятельности все равно страной будет править царь и бог всея Руси. На Путина намекает Ирина Волкова. Впервые в истории премьер отправлен в отставку с формулировкой «за особые заслуги перед Отечеством», пишет Геннадий. Ну, конечно, ну кино. Ну, просто же кино вчера было показано по телевизору. Это событие еще раз подтверждает легенду о загадочности русской души. Чьей же души, вот не уточнил, чьей конкретной души не уточнил слушатель. Александр пишет: «Калигула, твой конь в Сенате не мог сиять, сияя в злате. Зубков выглядит слишком уж старорежимным бюрократом, про него не скажешь. Мне нравится его уверенный взгляд, я хочу любить такого, как Путин. Но это возможно только если Путин хочет стать председателем Центрального военного совета». Александр вот так вот все это пишет. «Все президентские действия — это просто забава самодержца, не имеющая никакого смысла, кроме одного — озадачить общественность. За рубежом таких политических кульбитов не может быть по определению», пишет Савин. Вот что касается «может, не может». Газета «Комсомольская правда» сегодня пишет так: «Вполне возможно, что для следующего президента России оптом подбираются новые кадры. Эдакое правительство 2008, очищенное от балласта и насыщенное свежими людьми. Скорее всего, избавленное от демонических личностей, например, Зурабова. Вполне возможно, Фродков потерял свою должность по простому соображению. Правительство под нового президента должен формировать новый премьер, не связанный с грехами ушедших министров и способный справляться с ведомствами по российскому обычаю, рвущих одеяло на себя. Фродков, по мнению многих аналитиков, часто не справлялся со своенравием подчиненным, а бывший директор финансовой разведки вроде бы должен навести порядок. И все это вот для того, чтобы обеспечить будущему президенту новое правительство, хорошее, крепкое, сильное, замечательное. Скажите, пожалуйста, это красиво подбирать сейчас новому президенту правительство, впаривать, грубо говоря? Роман Карев, как вам кажется?
В плане концепции коллективный преемник, это не просто красиво, это именно эффективно, да? То есть, ну...
Это, конечно, эффективно.
Весьма эффективно, но...
Можно его пожалеть, будущего президента?
Исходит из соображений каких-то собственных, да, в который раз мы убедились вот с этой отставкой, что Владимир Владимирович имеет некие собственные соображения на все процессы, происходящие в России.
Мне хотелось сказать, что никакой логики в этом нет, потому что это правительство точно уйдет в отставку в маме, просто по закону.
Да.
Поэтому какой смысл в этой фразе «Кусацкой правды»?
Я тоже удивилась, как-то странно и несправедливо по отношению к новому президенту вот сегодня навязать ему правительство, от которого он уже никогда не сможет избавиться. Мы продолжим после краткой сводки новостей. А я объявлю, что сегодня программа «С христианской точки зрения» будет посвящена Раулю Валенбергу, праведнику, который спас десятки тысяч евреев от гибели в Освенциме. Продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вспоминают погибших в 99-м году в результате теракта на Каширском шоссе. Ровно 8 лет назад, в 5 часов утра, от взрыва обрушился многоэтажный дом. Погибли 124 человека, среди них 13 детей. Виктор Зубков, кандидат на пост премьер-министра России, встречается сегодня с членами парламентских фракций. В пятницу Госдума рассмотрит вопрос о его утверждении в должности главы правительства. Кандидатуру Зубкова внес на рассмотрение парламента президент России Владимир Путин. Президиум Мосгорсуда рассмотрит сегодня вопрос о законности проведения следствия по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в Чите. В грузинском городе Гори несколько человек получили ранения в результате столкновений полицейских с манифестантами. Местное население протестовало против ареста ряда сторонников бывшего министра обороны Грузии Ираклия Акруашвили, перешедшего в оппозицию. У побережья индонезийского острова Суматра произошло новое землетрясение. О жертвах и разрушениях не сообщается. Вторые сутки метеорологи предупреждают об опасности цунами. Премьер-министр Японии Синдзё Абе госпитализирован с диагнозом переутомления. В среду Абе заявил, что уйдет со своего поста по политическим мотивам. Заместитель госсекретаря США Джон Неграпонте проводит сегодня в Исламабаде переговоры с президентом Пакистана Первезом Мушаррафом. Главная тема обсуждения – сотрудничество двух стран в области борьбы с терроризмом. Уровень детской смертности в мире кардинально снизился, сообщает Детский фонд ООН. По его данным, число зарегистрированных смертей в 2005 году составило менее 10 миллионов по сравнению с 13 миллионами в 1990 году. Это был краткий обзор новостей.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы, в которой, ну, размышляем, зачем менять правительство на переправе-то, вот зачем сейчас это сделал Владимир Путин. У нас в гостях директор Института национальной стратегии Роман Карев, председатель комиссии по политике безопасности Общественного совета при Министерстве обороны Виталий Шлыков, редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. И мы ждем ваших теперь уже мнений, зачем же поменяли, вам же правительство тоже поменяли, нам всем поменяли, по номеру 8 800 222 12. И также присылайте смс на номер +7 903 743 2801, пейджер 9614 в Москве, абонент Радио Свобода. Еще раз напомню, что сказал Сергей Бунтман на «Эхе Москвы». Он сказал, что есть страны, где отставка премьера означает отставку премьера. Всегда есть для этого видимые причины. И только в нашей с вами стране отставка премьера означает все, что угодно, только не отставку премьера. Ну и вот этот орден подтверждения тому, что человек заслужил, выслужился, в общем, перед Отечеством, и все-таки ушел в отставку. У нас уже Олег из Москвы нас ждет. Здравствуйте, Олег, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Хорошо, что вы напомнили про заслуги нашего премьера. Я вот что не очень понял. Когда восстанавливали, ну, то есть вводили этот вот орден за заслуги перед Отечеством, его восстановили по образцу ордена Святого Владимира. И форма такая же, и девиз такой же. Говорили, что будет такой же принцип награждения, то есть последовательно от первой степени до от низшей степени, по-моему, она четвертая, до высшей, без каких-либо пропусков. И вот у меня возникает такой вопрос: а за какие такие заслуги господин Фродков, всего без году неделю находившийся в премьерах, получил предыдущие три степени этого ордена? Или этот орден девальвировался еще быстрее, чем звание Героя Советского Союза при большевиках? Там все-таки лет 30, по-моему, до ужаса с награждением Брежнева прошло.
Олег, спасибо вам за этот вопрос. Я еще скажу гостям нашим, что сегодня «Комсомольская правда» опубликовала табличку, которая называется «Что удалось сделать кабинету Фродкова?». И, конечно, вот две графы: «Что планировали» и «Что сделали». Название реформы: административная, монетизация, пенсионная и так далее. Если внимательно табличку прочитать, то окажется, что планировали одно. Ну, ничего не сделали, одним словом. Если сделали, то плохо. Вот «Комсомольская правда» ставит такой диагноз правительству, такую оценку. Плохо работали. А вот орден получил. Ну, у меня простая версия, что орден он получил за то, что он вот согласился поучаствовать в этом спектакле и сказать, что хочет он очень уйти. Это моя личная версия. А вам, как кажется, Максим Гликин, за что же он орден получил? Ну, если Путин... правительство плохо работало, может, хорошо работало, может, ошибается комсомол.
Ну, это совершенно не имеет значения, что, да, какие реформы выполнили. Он получил за заслуги действительно перед Отечеством, а именно перед Путиным. Вот Путин считает, что он прекрасно справился со своей ролью, хорошо отработал. Он как раз, кстати, он его назначил его премьером, хотя всегда прежде назначали его премьером вице-премьеров, между прочим. А сейчас он даже оставил его как бы на своей должности. Прошу вас продолжать исполнять. То есть он почувствовал, что это, что он отличный премьер, он доволен очень. Но просто сейчас наступило время, когда нужно его поменять для каких-то его расчетов путинских лично. Вот и все.
Роман, чем, с вашей точки зрения, заработал орден Фродков?
Я бы сначала маленькую реплику по поводу реплики Максима. Просто у нас два вице-премьера. Первых, соответственно, Иванов и Медведев. Кого бы он назначил, уходя временным, да, соответственно, родилась бы масса-масса слухов, инсинуаций и так далее. Да? Что, я думаю, что лучше было оставить именно Фродкова.
Ну, ненадолго, тем более времени-то до пятницы, до завтрашней пятницы. пятницы.
А назначение ненадолго, есть как бы практически уничтожение того же самого Иванова Медведева окончательно, да, то есть после этого бы его окончательно считали обоих бы фигурами, не имеющими никакой перспективы. Поэтому, собственно, не состоялось составление Фродкова, на мой взгляд. А орден он получил, ну, 3 года человек, да, управлял правительством Российской Федерации. Вот, с моей точки зрения, ничего особенного не добился. И вообще быть премьером в то время, как государственный бюджет растет...
При таких ценах на нефть?
Да, да, не только ценах на нефть, вообще на хорошей конъюнктуре сырьевой, соответственно, растет каждый год от 1,5 до 2 раз, вырастает доходная часть бюджета, да. Ну, с моей точки зрения, несложно быть премьером в такой ситуации. Ну, ничего. По поводу того, что ему дали первой степени, ну, я не знаю, я со статутом ордена не знаком, поэтому, может быть, за то, что он там государственный чиновник категории А, может быть, им можно, не знаю, вот. Виталий, может быть, его наградили в 4-й, 3-й, 2-й, нет, не столь публично, может, у него 2-я уже была.
Виталий Васильевич, вам виднее, наверное,
ну, я тоже это не очень слежу, да? Но, насколько я понял, этим орденом первой степени награждено уже достаточно много лиц, и по протоколу просто положено уходящему премьеру давать что-то подобное.
Ну да, Касьянова не дали, есть, потому что он отказался радоваться публично своей отставке.
А Игорю Иванову, по-моему, дали, и многим общественным деятелям первой степени дали.
Лужкову.
И многим несколько.
С моей точки зрения, это не главная награда, которая ожидает Фродкова. Я думаю, конечно, он еще получит какой-нибудь пост вот, компенсационный. Вот, и орден, он, так сказать, скорее, в общем-то, в имиджевом плане награда, но никак не в реальном. Вот.
Максим, вы хотели сказать, какой пост получится?
Нет, сам прочит сейчас на Банк развития. Есть вторая версия, что может и возглавить совбез, где он был замом, теперь обратно вернуться в родной совбез. Вот,
ну это уже и не важно. Павел из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Дорогие товарищи, по-моему, ни вы одни неправильно оцениваете товарища Путина. Я так думаю, что нас всех ожидает тяжелейшие 4 года впереди. То есть Владимир Владимирович Путин отсидится во Дворце Конституции в Ленинграде, который он для себя построил, а за эти 4 года будут проведены самые непопулярные реформы, которых мы даже представить себе не можем. Во-первых, будет изменение Конституции в сроках 2 по 7, это он для себя сделает, то через 4 года он вернется. Во-вторых, для вступления в ВТО должна быть заменена вся банковская система, то есть запущены импортные банки со всеми дочками, филиалами на наш рынок. И для этого пригласили Зубкова, который знает в этом толк. Останется всего Сбербанк, Внешторгбанк и Газпром, и какой-то царский банк, лично для Путина. Остальные банки будут все уничтожены. Во-вторых,
я спрашиваю их, почему они тут хохочут, пока вы говорите.
Во-вторых, будет разрушена, особенно в Москве, то есть рухнет весь квартирный рынок, весь жилой фонд Русь разрушится.
Почему это?
Потому что не идет никакая система земельная, которую пытается навязать, это, как она называется, не
Август. Ну да, то, что участки земли покупают под домом, вы можете как бы лишиться этого дома, потому что земля под ним будет куплена.
Ипотечная система, потому что не идет абсолютно до 5000 долларов в квадратный метр, а он будет стоить где-то 800 долларов, 1000-1500, не больше.
Ну, Павел, вы всю эту апокалиптическую картину связываете с отставкой Фродкова, что ли, я не пойму?
Да Фродков здесь ни при чем абсолютно. А 4 года Зубков будет проводить вот эти вот реформы. И в конце концов народ встанет и побежит, как за Иваном Грозным, который удалился в Александровскую Слободу, царь вернись назад, и все.
То есть специально все развалит, с вашей точки зрения, да?
Потому что экономика не идет. Как вы не поймете, ничего не происходит, понимаете? Для этого все это будет сделано. А Путин стоит в стороне. 4 года из урабов бегает, там на него навесли собак. Он делает все, что говорит ему Путин. И он правильно все делает, понимаете? Потому что советская система получения 2-й группы за бутылку водки, это полстраны получила, был 48% 2-й группы, сидят без денег, ничего не делают. И, естественно, рухнул рынок, лекарства не получили люди, потому что им нужны лекарства, им нужны деньги. Они их забрали, поэтому вся система рухнула. Вот, в общем, быстро я так вам обрисовал.
Павел, понятно, картина ясна. Система уже рухнула, рухнет еще больше, уже рухнет то, что еще не успело рухнуть пока сейчас при Фродкове. Путин за всем этим будет посматривать, потирать руками, и народ за ним побежит, и потирая руки, и народ побежит и скажет, возвращается царь-батюшка. Ну что, Роман?
Ну, так я конечно, понимаю, но может возникнет такой вариант, что возвращаться будет некуда, потому что, собственно говоря, экономика России действительно находится в предкризисном состоянии, но это тема отдельной передачи.
И когда все так рушится, то уже не к Путину бегут, появляются другие фюреры на горизонте. Виктор из Московской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. У нас, я слушая предыдущий звонок слушателя, подумал, что у нас настолько разрушено общественное сознание, что вот конспирология вся эта, что вот выдвинет тезис, что за убийством там Анны Политковской стоит Уго Чавес, люди начнут звонить и на полном серьезе этот вопрос обсуждать. Это вообще удивительная вещь. А я вот насчет причины смены премьера. Вот посмотрите, сейчас грядут выборы парламентские, потом президентские. Это полгода вот этой вот периода таких вот, знаете, сдвигов, перемен, неизвестных и так далее. Это идеальная возможность для всякого рода любителей распилить бюджетные деньги, что во главе правительства должен стоять уже другой человек, и приоритеты у правительства меняются. Функция контроля за расходованием бюджетных денег выходит на первый план. Мне кажется, в первую очередь этим и объясняется эта замена. А то, что кто впаривает команду новому президенту, ведь новый президент будет избран, и правительство по закону уходит в отставку. Он и будет назначать новых. Прокомментируйте, пожалуйста.
Спасибо большое, Виктор. Очень вот первая появилась конструктивная, ну, одна, вторая и третья, может быть, уже Виталий Васильевич говорил о других конструктивных вариантах. Но вот первая хорошо причина нашими слушателями предложена, что человек будет контролировать вот эти предвыборные безумные расходы, все эти траты, которые, как обычно, знаете, все помнят коробки из-под ксерокса и все, что происходит перед выборами, и вот он будет контролировать. Кто скажет, удастся ли ему проконтролировать это?
Да нет, я согласен с последним нашим слушателем. Очень трезвая оценка. И это, конечно, возможно, даже решающий фактор был, хотя и побочные есть. Этот человек лучше всех может проконтролировать
предвыборную текучку. Вот эту.
Не только предвыборную текучку, но и определенное спокойствие среди различных кланов и группировок, потому что он знает, где лежат их деньги, лучше, чем кто-либо.
Спокойно, товарищ.
Он не будет, естественно, это использовать, он не производит такого человека. Но солидное, серьезное молчание знающего человека тоже очень отрезвляюще действует, успокаивающе. Поэтому это сделает выборы более спокойными, конечно.
Все согласны.
Ну, вообще, ну, все равно довольно странно все это звучит. Во-первых, бюджет расписан на 3 года вперед. Его специально заранее принимали, чтобы еще до выборной горячки, чтобы не было популистских каких-то изменений, корректировок сейчас осенью. Так что все основное уже, как бы, вот какие-то, ну, принципиальные вещи уже расписаны.
А чтобы контролировать расходование бюджетных средств, есть специальное ведомство.
А что бы мешало контролировать это на своем посту, например? Или, ну, в общем, или поставить его главой Минфина, если уж он боится, что Кудрин там что-то не проконтролирует. Это все тоже не очень понятно.
Ну, не знаю, пишет Света. Я уже давно перестала понимать, чем руководствуется начальник России в принятии решений. Видимо, надо последовать его совету и поменять мозги. Мои уже ни на что не годятся. Совершенно невозможно мыслить здравомысленно в ситуации, когда в стране полностью уничтожена большая политика, а то, что от нее осталось, это управление путем совмещения горсткой политиканов, мнимо несовместимых, циничных начал управления с целью получения односторонней выгоды для себя, пишет Александр из Сызрани. Пора уже ничему не удивляться, вспомните классика. В России две напасти, внизу власть мы, а наверху тьма власти. Игорь Михайлович из Германии нам напоминает. Путин – политический интриган, по непредсказуемости он перещеголял Ельцина, ему доставляет удовольствие вводить в заблуждение своих оппонентов, играя их мнениями, его игра в кошки-мышки его же заведет в тупик, так предрекает Галина из Белоруссии.
Опыт Сергея Иванова показывает, что не только оппонентов, но, собственно говоря, вводить в заблуждение ближайших лиц.
Да. Если Зубков призван разрушить клановость различных финансовых группировок, значит, следует ожидать возбуждения уголовных дел и ареста всех заграничных счетов наших чиновников. С надеждой, спрашивает Сергей.
Ну, надежда, хорошая надежда. Я бы тоже с удовольствием надеялся, но, к сожалению, боюсь, что этого не случится.
Путин достойный преемник Ельцина. Тот тоже любил неожиданные рокировочки, напоминает Раиса Николаевна. Вопрос президенту: назовите преемника. Ну, что имеется в виду, что этот вопрос, наверное, звучит регулярно на всех пресс-конференциях. Ничего еще не решено, и все можно переиграть. Помните, в 99-м Ельцин назначил премьером политрука Пожарника Степашина? Все кричали: преемник, преемник, а этот преемник 3 месяца не просидел. Возможно, Путин хочет всех запутать, а как учит наука психология, недоумение влечет за собой бездействие. Так пишет Каримов. Сергей из Московской области, говорите, пожалуйста.
Здрасте.
Здрасте.
Вот вы знаете, я, честно говоря, я вам по-хорошему завидую. Вот я не знаю, чего, так сказать, хочет Ельцин, Путин, да. Я знаю только одно, что Путин президент моей страны. И он, видимо, руководствуется ее интересами, да. А вот меня всегда удивляет Бунтман, Латынина, вы... Вы всегда знаете, особенно Миша Леонтьев, вы всегда знаете, что хочет и какую подлость очередную готовит президент нашей стране. Там люди апокалиптический сценарий расписывают. Все, я не знаю. Мне, вот честно говоря, к моей жизни президент, ну, никакого отношения не имеет. Я ее как-то сам верстаю. Но он президент моей страны. Ему надо избрать другое правительство. Он вправе это сделать. Вправе. Но вы вправе зарабатывать деньги, обсуждая его поступки, что бы он ни сделал.
Ой, Сергей, ну я вам очень благодарна за звонок, особенно когда вы нас всех объединили еще и с Мишей Леонтьевым, а еще и сказали, что Леонтьев только и спит и видит, как бы сделать подлость президенту.
Да, я думаю, что, Михаил Леонтьев, да, надо задуматься о восприятии в общественном мнении.
Хорошее начало для его кампании единоросса кандидатов в депутаты.
Да, действительно, честно, благодарна за звонок, потому что это редкий звонок, когда человек говорит, это мой президент, и что бы он ни делал, все правильно, и оставьте вы уже в покое с его решениями. Нормальное мнение. Александр пишет, чем Фродков заслужил орден? Хотя бы тем, что не раздал народную собственность всякой швали, как, вот он считает, Гайдар раздавал, Александр пишет. Не наворовал миллиарды на наших нефти и газе, как Черномырдин. Александр, ну вы такие вот обвинения все-таки бросаете. Я, конечно, читаю, потому что сходу, но я бы, конечно, корректировала. Не устроил дефолта, как Кириенко, не заслужил клички 2%, как Касьянов. Разве это не заслуживает награды? Ну что же, Максим Галикин, ну прокомментируйте так, это мнение,
ну,
Александра.
Так и оставили бы тогда его, раз он
такой. Да, если он такой хороший. Раз он такой хороший, да. Сценарий президентских выборов 2012, описывает нам Александр. Бояре расхитили казну государства российского. Воеводы не хотят быть защитниками христиан. Продали Русь Литве, ханам, немцам. А потом, повинуясь великой жалости сердца, берем вновь свои государства и будем править ими самодержавно.
Я смотрю, что Иван Грозный вариант с Иваном Грозным очень-очень аудитории близок. Это уже второй звонок сравнить со временем Ивана Грозного. И я смотрю, что народ очень популярная точка зрения об уходе царя за тем, чтобы возвратиться потом. Но, в принципе, я считаю, что Владимиру Владимировичу это выгодно. То есть, чтобы общественное мнение всегда было, были идеи о том, что он вернется. Собственно, это каким-то образом позволяет ему не возвращаться и, собственно, при этом контролировать ситуацию.
Напомню тему нашей программы. Хотя есть слушатели, которые считают, что мы обсуждаем тут бессмысленные вещи, которые обсуждать не нужно, при этом все равно слушают. Итак, я напомню программу «Час прессы» в эфире «Радио Свобода». Зачем менять правительство на переправе? Пытаемся мы разобраться между собой и с нашими слушателями. В гостях директор Института национальной стратегии Роман Карев, председатель комиссии по политике безопасности Общественного совета при Министерстве обороны Виталий Шлыков, редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин, 8-800-222-12, прямой бесплатный номер. Ну, СМС плюс 7-903-743-2801, пейджер 96143. Абонент «Радио Свобода» Александр Васильевич из Томска. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я слушаю вашу передачу, и у меня вот такая мысль возникла. Сейчас страну втянули в обсуждение. А что мы обсуждаем? Вчера был разыгран спектакль, самый настоящий. Что для Путина было неожиданностью, вот эта отставка Фродкова. Все было обговорено. Вот посмотрите на Фродкова, столько подобострастия было в его лице, ну просто было неприятно смотреть. Все будет так, как там в Кремле задумали. И что обсуждать это?
Да. Александр Васильевич, спасибо большое. Это очень популярная точка зрения. Когда, вот, кстати, когда мы в нашей программе обсуждаем какие-то кадровые перестановки, очень часто звонят люди, говорят, ну что обсуждать? Ну они между собой, там не какая-то идет подковерная грызня, возня. Зачем вы это обсуждаете? Все равно будет так, как они решат. Максим Галикин, вот что бы вы на это сказали? Зачем мы все это обсуждаем? Зачем вы в «Ведомостях» пишете, опрашиваете каких-то аналитиков? Сегодня в «Коммерсанте» опрос обсуждает с разными политиками все эти решения. Зачем все это происходит, если все равно мы ничего с вами тут не изменим?
Да, но я два момента хочу. Во-первых, вот, говорят, все равно будет, они все решили, и все, как они решили, так будет. Во-первых, ясно, что ничего не решено. возможно, точнее, возможно, ничего не решено. То есть, вот и эта отставка, возможно, все-таки была экспромтом. То есть, как, например, история недавно похожая была с совбезом. Все уже одного прочили, Черкесова или еще кого-то на совбез. И вдруг раз, и он поставил тоже старого опытного бойца, заместителя, но исполняющего обязанности поставил. То есть, и опять интрига, непонятно, то надолго, ненадолго, под кого это. То есть, а возможно, он это сделал просто потому, что ничего не решив, ударил кулаком по столу, сказал, все, я ставлю промежуточную фигуру, вот, ну, совбез, допустим. Так же могло быть и здесь, когда уже ему все подсказывали, сказали, нет, а я давайте поставлю сейчас эту фигуру, а там еще подумаю. Это тоже вполне возможно. Для чего обсуждаем? Потому что именно у нас все-таки не монархия, а как бы считается, условно говоря, демократическая система. То есть какая-то должна быть обратная связь и мнение. То есть мы предполагаем, что наше мнение тоже как-то влияет на политику, на ситуацию. И опросы на население, и мнение экспертов, и вот эти экспертные советы, которые созданы недавно, кстати, при многих уже министерствах, именно по решению Путина, предполагают, что мнение экспертов влияют на политику государства. Поэтому мы здесь обсуждаем и говорим. Если это не так, ну, возвращайте монархию, если вам она больше, ближе. Вот и все.
Виктор из Москвы, скажите, пожалуйста, ну вот вам поменяли вчера правительство. Вы считаете, есть в этом какой-то резон?
Вы знаете, для меня все-таки уже нет. Даже не горечь, а тоска. Вот я просто хотел напомнить, что был очень умный русский писатель Толстой Алексей Константинович. В «Князе Серебряном» люди всякие, любые, любимцы его, не буду уточнять, какого... какой ориент. Все с восторгом принимали муки, которые он им отпускал, так сказать, с восторгом. Вы перечтите, я уж не говорю про лермонтовское стихотворение про страну. А вот, между прочим, когда Ельцин войну начинал, был один человек, который выступил против ввода войск. Калмыков, кажется, с прекрасным кавказским лицом, таким медаль. Он потом скоро умер. А все остальные были за, ведь с этого вся беда началась. И эта лапочка, как ее Новодворская так его любит и хвалит, а ведь этот ужас же вот оттуда пошел. И все, и кроме тоски, единственная польза от этого огромная. Мыслящий человек действительно, как сказал тот радиослушатель, может заниматься своей судьбой. В тех пределах, каких ему сужающихся отпущено. Но страх, а вот страх ползет.
Спасибо, Виктор. Максим,
тут надо поправить все-таки. Да. Неправда, не были все за. Были генералы против, Громов, мы помним, Воробьев, которые ушли тогда из Минобороны. Был против губернатор Немцов, собирал подписи в Нижегородской области против войны в Чечне. Были против, и открыто это говорили. Сейчас вот как раз, если что-нибудь будет, открыто не скажет никто, я думаю, ни генерал, ни губернатор. А тогда были, да.
Путин сменил правительство именно перед выборами, в первую очередь, чтобы у демократической оппозиции было меньше шансов на выборах, так как в новом правительстве, скорее всего, не будет министров, виновных в антинародных реформах, и часть электората может перейти на сторону президента, пишет Савельева. Роман Кальф, скажите, пожалуйста, какую роль перед выборной кампанией может сыграть отставка правительства? Есть ли прямая связь отставка правительства, новый кабинет и выборы? Какая это связь?
Связь, несомненно, есть. Хотя я думаю, что в числе резонов Владимира Путина вот это повышение рейтинга «Единой России» играло не самую первую роль. Я думаю, что это в последних случаях. Да, убрать непопулярных министров из правительства, конечно, неким образом может позитивно сказаться на электоральных перспективах партии власти. Вот, правда, у нас их две сейчас партии власти, как бы, да. Вот. Но не думаю, что среди причин Владимира Путина это была как бы решающей.
Угу. Максим Галикин, видите ли вы связь отставки с правительства с предстоящими выборами? Прямую?
Да, конечно, она существует, и прямо об этом и Путин, и Фродков и сказали. То есть никто не сомневается, что это связано непосредственно с выборами. Другое дело, что как они отработают вот эту операцию именно во время выборов, это покажет, наверное, время.
Как вы считаете, Виталий Васильевич, какова связь с выборами вот всей этой истории с новым кабинетом?
Ну, здесь несколько направлений. Не хочется гадать, но никто из слушателей не прореагировал на ваш вопрос, как доволен ли был Сергей Иванов, улыбался ли он, или он был печален при этой вести. Если Сергей Иванов пойдет кандидатом в президенты, то эта комбинация ему во многом выгодна, потому что избавляет его от рутины во время избирательной кампании. Все-таки президенту нужно масштабно мыслить, а не текучкой заниматься. А во-вторых, лишает его необходимости быть лояльным с теми министрами, с которыми он эти месяцы трудные проведет. То есть ему свобода рук остается даже больше, чем сейчас.
Римма Васильевна из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы как считаете, Сергей Иванов вчера был расстроен, вы его видели по телевизору?
Ну, он артист.
А, понятно.
Он артист.
Но он артистично сыграл, что он не расстроен.
Роль свою, безусловно. Так. Но мне хочется сказать, высказать свое мнение по поводу вчерашнего самоотречения. Да. Вы знаете, больше всего меня убило то, что считают нас совершенно быдлом. Ну зачем было это показывать по телевизору? Зачем об этом говорить? Ведь это стыд и позор. Это значит нас просто смешать с грязью. Мы вообще ничто. Мы идиоты, которыми можно вот так вот управлять и выставлять нас вот в таком виде. Но неужели мы все глупые люди, что можем слушать вот такую вот комедию, разыгранную Путину? Разве это дает ему честь?
Римма Васильевна, спасибо за ваш звонок. У меня все время вот во мне этот вопрос. Зачем эти комедии телевизионные? Ну зачем они, когда всем понятно, абсолютно всем понятно, что это комедия? Роман Карев, ну зачем они этим продолжают заниматься?
Ну, это стиль управления такой. Соответственно, не могут же они... Все-таки российская конституция и законы, вот, несмотря на то, что, в общем-то...
Ну, что, закон постановки перед камерой делать?
Нет, ну нельзя. Но есть общественное мнение западное, да. Условно говоря, для западного общественного мнения Путину важно, чтобы все нормы хотя бы, по крайней мере, визуально соблюдались.
Вот так для этого? Для этого эти постановки?
Для этого, в том числе для этого.
Максим, вы считаете? Виталий Васильевич?
Да нет, ну положено президенту, тоже должен запереться и не выступать, не говорить. Ну, а уж кому как нравится.
Он пусть говорит, зачем он заставляет людей вот так вот выступать само какими-то оговорами. Вот это-то зачем? Вот зачем Фродкова? Ну зачем Фродкова вчера надо было заставить говорить все эти слова, которые он сказал?
Ну ему какие-то слова надо. Любого вот, увольняет из армии или откуда-то. Человек встает, говорит слова, благодарит за работу. Вот,
ну, в общем, вы знаете, уважаемая наша слушательница Римма Васильевна, это их выбор, в конце концов, и людей, которые принимают участие в этих спектаклях. А вы-то все, конечно, хорошо понимаете.
Нет, я хотел все-таки тут добавить, да, что там были слова правды в этой истории, когда он, во-первых, сказал, что он доволен Фродковым, что это связано с выборами.
Нет, Путин-то да, а вот Фродков-то сам зачем? Вот в чем вопрос. Мы завершаем на этом программу «Час пресс» на волнах Радио Свобода, и через несколько секунд «Свобода в полдень». Главная тема: в Москве вспоминают жертв теракта на Каширском шоссе. Виктор Зубков, кандидат на пост премьер-министра.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.